в вере. Вере в Тебя, Иисус. И во время свое на земле жили для того, чтобы была лучшая страна, чтобы Канада стала лучшей страной в славе Твоей. И мы сейчас помним об этом облаке свидетелей. Мы помним о тех, кто отдали жизнь за то, чтобы мы могли наслаждаться свободой, жить в свободе в этой стране. И мы молимся, чтобы Царство Твое пришло, чтобы воля Твоя свершилась во славу Твою. Господь, нам нужна Твоя помощь, чтобы мы понимали Слово Твое, то, что будет говориться сегодня, обсуждаться то Слово, которое будем обсуждать сегодня. Открой наши сердца, чтобы мы приняли Слово Твое, поняли Слово Твое и жили им, чтобы мы не только получили его, но и верно служили Тебе, следовали за Тобой, за тем, что Ты покажешь нам сегодня. Мы просим о милости Твоей на каждого из нас во имя Иисуса. Аминь. Присаживайтесь. Я начну с пары вопросов. Если бы я спросил вас, какая ваша позиция в жизни вообще в целом, как бы вы ответили? Вы, например, подозрительны, подозреваете, что намерения людей вокруг вас истинны, сомневаетесь в членах вашей семьи, соседей, политических лидеров, руководителей на работе, руководителей в церкви, подозрительность. Или вами управляет страх, страх перед теми, кто вам, может быть, противостоит. Может быть, жизнь ваша наполнена тревогой о том, что может случиться. Климатическая какая-то катастрофа, финансовый крах или болезнь. Так какова ваша позиция в жизни? И есть ли другой способ, чтобы вы себя установили, позиционировали в этой жизни? Какая главная цель руководит вашими повседневными решениями? Определяется ли она личными желаниями? Например, хочу быть лучшим учеником, лучшим спортсменом, хочу иметь как можно больше влияния или зарабатывать как можно больше. Или вы ставите, или вы проводите большую часть времени, ставя на первое место благо других. И опять же, есть ли что-то большее? Вы знаете смысл. Каждый человек на определенном этапе своей жизни ищет смысл этой жизни. Для чего я здесь? Почему я здесь? Смысл приносит, он как бы оценивает значимость. Что придает нашей жизни ценность? Смысл предполагает, что есть целостность, что все события нашей жизни связаны между собой. Смысл. Наш сегодняшний отрывок отвечает на эти вопросы. Он совершенно хорошие и четкие ответы дает. Этот отрывок завершает разговор о пище, посвященной идолам. Раздел, который начался еще там, в 8 главе, с 1 стиха. Это письмо написано конкретно Коринфской церкви, но оно относится ко всем последующим поколениям. До этого момента Павел говорил о поедании мяса, принесенного в жертву идолам на праздничных трапезах в храмах. Указание было абсолютно ясным: бегите от идолопоклонством. Те, кто ест идоложертвенную пищу, пищу, которая посвящена идолам, они вступают в общении с языческими богами и открывают себя демоническому влиянию. Но жизнь не ограничивается храмовыми пиршествами, где идолы где идолам открыто поклоняются. А как насчет семьи, финансов? А как насчет образования, спорта? Это просто буквально несколько сфер нашей жизни. Наш отрывок, да, говорит о пище, но наставление в нем формирует общий жизненный настрой, разбирает конкретную проблему и дает прекрасную такую картину, резюме, как бы резюмирует жизненную цель. Что это такое? Структура отрывка, мы сейчас ее видим на слайде, может помогать понять, как к нему подходить, к нашей сегодняшней проповеди особенно. О жизненной цели он говорит в стихах с 23 по 24. О жизненной позиции он говорит в стихах с 25 по 27. О какой-то определенной жизненной проблеме рассматриваются стихи 28, 29, первая часть. Жизненная позиция — это стих 29, вторая часть и 30. И углубление жизненной цели рассматривается в стихах 31 и в первом стихе 11 главы. Ну, давайте начнем с 25 стиха. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Мясной рынок – это слово, которое описывает лавку на городском базаре, где продавали мясо и рыбу. Из-за близости к языческим храмам было вполне возможно, что какая-то часть мяса ранее была использована в жертвоприношении, но узнать наверняка было трудно. Библейский комментатор Эндрю Илсон пишет: «Мясо в римском Коринфе не продавалось в упаковке, и на этикетке не было отметок. Животное было выращено на свободном выпасе или кормили зерном, или и было ли оно счастливым в момент гибели». И в таких условиях, когда полностью избежать пищи, соприкасавшейся с идолопоклонством, было почти невозможно, Павел говорит коринфским христианам: вы ешьте все, что продается на рынке, не задавая вопросов. То есть не устраивайте судебного расследования происхождения мяса. Это именно так поступали евреи. Они могли покупать мясо, только если было точно установлено, что оно не было принесено идолам. Представьте себе, насколько утомительными были такие расспросы на базарчике. А как готовилось это мясо? А было оно принесено в жертву? А прикасалось ли оно к жертвенному мясу? А приносилось ли молитва посвящения? Но жертва не была доведена до конца. Однажды, когда наша семья жила в Бразилии, возникло подозрение вспышки ящура на юге Бразилии. Вспышка, это ящур, сама болезнь очень заразная, она ослабляет животных. А взрослые животные обычно выживают, но детеныши обычно погибают. Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов направило моего двоюродного брата расследовать ситуацию. Ему в Бразилии были совсем не рады. Для бразильцев это выглядело как политический шаг, направленный на подрыв их мясной промышленности. В одной части в мое время в Бразилии, быть канадцем в Бразилии стало очень плохим. До приезда моего брата туда все было в порядке. После этого вдруг канадцы стали выглядеть очень ужасными. И я с радостью отвез его в аэропорт. Счастливого полета и извини, что так вышло. Послание Павла. Христиане, вы не призваны быть инспекторами мяса. Он дает зеленый свет на все, что не связано с открытым идолопоклонством. Это момент, где Павел был наиболее не по-иудейски радикален. Вот на чем основан его совет? Он тут же пишет, 23 глава, 1 стих, «Ибо Господня земля...» Псалом 23, 1 стих, «Ибо Господня земля и все, что наполняет ее». И этот стих лежал в основе еврейских молитв перед едой. Бог владычествует над всеми сферами жизни. Он создал все и создал все добрым. Это включает пищу. Нет сферы, принадлежащей Богу, и отдельно сферы, принадлежащим идолам. Все творение принадлежит Богу. Поэтому жизненная позиция — благодарность во всем. Тимофею, 1 Тимофею, 4 глава, с 4 по 5 стих. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Подходите к жизни с духом благодарности во всем». Здесь не просто «что не знаешь, не повредит», а зачем изнурять совесть тем, что совсем не имеет большого значения. В римском Коринфе совесть человека была тесно связана с его личной идентичностью и чувством принадлежности к общине. Люди с хрупким самоощущением и чувством неуверенности, неуверенным чувством принадлежности, они принимали решения, исходя из страха быть исключенными из сообщества и самоправедного подозрения к другим или из тревоги о расположении богов. Благая весть Иисуса Христа говорит о том, что те, кто доверил Ему свою жизнь, имеют с Ним надежные отношения. Им не надо переживать и там про самоощущение, или принадлежат они чему-то, или не принадлежат. Они принадлежат Богу и Его народу сейчас и навсегда. Они навечно соединены с Христом, Творцом всего сущего. Все принадлежит Иисусу, поэтому они могут наслаждаться Его добрым творением. Они могут жить с благодарностью во всем, а не в страхе, тревоге или подозрительности. Такое внутреннее состояние касается всех сфер жизни. Мы были в Отаве с маленькой группой пасторов, и прогуляя по Отаве, это было в начале этой недели, я размышляла о политической сфере. И я спрашивала других христиан, останемся ли мы парализованные страхом? Страхом перед законопроектами Си-2, Си-7, Си-8, Си-9? Будем ли мы подходить к каждому политику с подозрением и осуждением? Будем ли мы все больше переживать и нервничать из-за того, куда движется наша страна? Или мы будем жить с благодарностью за все? Благодарность — это состояние тех, кто доверяет Божьему суверенитету. Дайте-ка я скажу это еще раз. Благодарность — это то состояние сердца, когда человек доверяет Божьему суверенитету во всем. Благодарность ведет нас к Божьему присутствию и к молитве. Благодарность помогает нам увидеть первые 12 слов канадской хартии прав и свобод. Поскольку Канада основана на принципах, признающих верховенство Бога. Вот как начинается канадская хартия прав и свобод. Благодарность напоминает нам о Псалме 72, 8, который написан на гербе Канады. Благодарность позволяет нам замечать Божьих служителей, которые стремятся быть верными в очень нестабильное, неопределенное, сложное и двусмысленное время. Благодарность запоминает нам, что Иисус, Царь царей, действует от моря до моря, независимо от того, что делает наше правительство. Благодарность позволяет нам помнить о том, что в парламенте есть 32 верующих члена парламента. Может, это и немного, но они там есть. Царь царей царствует от моря до моря, независимо от того, что делает правительство Канады. Как последователи Иисуса, мы призваны не руководствоваться страхом, не руководствоваться тревогой, не руководствоваться подозрением. Мы призваны основывать нашу совесть и наши решения на новой идентичности во Христе и на уверенном понимании, что мы принадлежим Ему и Его народу. Мы призваны сохранить благодарное сердце во всем. Но возникает вопрос: а как, если нас пригласили в дом неверующего родственника или соседа? Давайте посмотрим 27 стих. «Если кто-то из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Опять же, нет среди нас инспекторов мяса, не наделяли нас такой функцией. Павел не ожидает, что ученики Иисуса полностью уйдут из коринфского общества и перестанут общаться с неверующими, живя в каком-то защищенном гетто. Он не желает изолировать христиан от семьи, часть которой может быть не христианами, от соседей и коллег. Истинное христианство – это не секта. Поэтому, когда вы находитесь в доме неверующего и едите предложенную пищу, не нужно допрашивать хозяина о том, что лежало на гриле. Если вы начнете задавать вопросы, вы просто будете показывать свою просвещенную совесть и высокую моральную позицию. И вместо распространения аромата Христова вы будете выглядеть как придирчивый религиозный какой-то придворник, увлеченный вещами, которые на самом деле не важны. Вас сочтут лицемером быстрее, чем вы успеете произнести слово идолопоклонства. Давайте следовать принципу стиха 24-го. «Никто не ищет своего, но каждый пользы другого». Думайте о благополучии хозяина. В стихах 29-30 Павел подтверждает это двумя риторическими вопросами. Стих 29. «Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью, если я с благодарением принимаю пищу, для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Если я ем с благодарностью Богу за его благость и обеспечение, почему меня должны осуждать?» Эндрю Уилсон выразил это так. «Бог создал это, я могу это есть. На этом все». Так можем ли мы просто быть благодарными и есть все, что угодно в любых обстоятельствах? Есть исключения. И это такая жизненная ситуация, когда нужно руководствоваться любовью. С 28 по 29 стих. «Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее, совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью?» Речь идет именно о пище, принесенной в жертву в языческом храме. Вопрос в следующем. Кто этот кто-то? Кто производит это утверждение? И есть как минимум 4 возможных объяснения. Первое. Это может быть другой ученик Иисуса, считающий, что христианам нельзя есть пищу, посвященную идолам. Но, скорее всего, такой человек просто не пришел бы на такую трапезу. Вторая версия – это, может быть, неверующий, который специально хочет поставить христианина в неловкое положение, разрушив его социальную репутацию. Третья возможность – это, может быть, неверующий, который уважительно пытается предупредить христианина, зная о его убеждениях, предупредить его, что нельзя кушать то, что идоложертвенное, как бы предупредить пытается. Но самое вероятное, что это утверждение хозяина-язычника, который произносит это как религиозное заявление, сообщая всем, что посвящает эту еду своему Богу. В такой ситуации христианин должен отказаться от еды не ради своей совести. Христианин-то знает, что вещи созданы Богом. Он знает, что идолы вообще не представляют... Нет таких богов, которых представляют идолы. Нет такого. А ради совести хозяина, ради того, кто делает это утверждение. Нам нужно учитывать... что хозяин свидетельствует о своей преданности идолу. Поэтому важно не то, что знает христианин, а то, что видит другой. Вот что важно. Христианин знает, что есть только один Бог, и все принадлежит ему. А приняв пищу, он выразит согласие с идолопоклонству и, по сути, участвовать будет в нем. Здесь христианин должен руководствоваться любовью. Судьба души хозяина важнее его собственной свободы. 23 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Фраза «все мне позволительно» взята в кавычки, потому что это был популярный лозунг среди свободомыслящих коринфян, с помощью которого они оправдывали свое поведение. Коринфяне говорили: «Я имею право делать все, что захочу. Я свободен поступать так, как мне нравится и когда мне нравится». Павел говорит: «Да, но не все приносит людям пользу и способствует расцвету их жизни. Например, разврат и идолопоклонство разрушает душу. Поклонение за столом демонов имеет тяжелые последствия». Давайте вот пример из нашей нынешней жизни, современной жизни. Социальные сети. Мы свободны проводить весь день в социальных сетях. Но мы знаем, что неограниченное время в интернете приводит к росту тревожности и делает человека склонным к депрессии. Мы это точно знаем. Не все полезно. И не все созидает других. Как Павел пишет в 1 Коринфянах, 8 глава, 1 стих, «Знание надмевает, а любовь назидает». Нам нужно спрашивать себя: я живу сосредоточенным на своих правах и свободах? Я сосредоточен на себе? Это может серьезно ранить других. Нам нужно спрашивать себя: люди вокруг нас расцветают или увядают? 24 стих. Никто не ищет своего, но каждый пользы другого. И вот вопросы, на которые нам нужно отвечать. Что поможет моему ближнему расти? Что ободрит его? Что подтолкнет его духовно вперед? Что приведет его к Иисусу? Любовь Иисуса побуждает нас думать о благе других. Такая жизненная позиция исходит из нашего жизненного предназначения. А в чем оно? Стихи 31-32 и потом 11 глава 1 стих подводят итог всей беседе, начавшейся в 8 главе 1 стихе. 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете в славу Божью». Что значит слава Божья? Слава Божья – это внешнее проявление Его бесконечного совершенства, огромного веса и ценности Его существа, сияющей красоты Его святости. Это внутренний характер Бога, явленный в Его творении, в делах искупления и в Его заботе о мире. Когда мы не признаем славу Бога, это ведет нас к идолопоклонству. Если мы вернемся к тому слайду, а жизнь как бы сосредоточенная на себе, когда мы не прославляем Бога во всех сферах жизни, мы обожествляем себя, и мы используем Его благие дары для собственной славы. Либо мы возвеличиваем других – власти, людей, системы ценностей – и отдаем им славу, ту славу, которая принадлежит только одному Богу. И это уже возвеличивание творения, это идолопоклонство. Иисус был явлением Божьей славы во плоти. Иоанна 1, глава 14 стих. Его характер, дела, отношения, все в нем отражало Божью славу. Как его ученики, у нас, как у учеников Иисуса, наше высшее предназначение – это свидетельствовать о славе Бога и отражать ее во всем, что мы делаем. Как это выглядит, когда мы отражаем Его славу? Нам нужно понимать, что мы призваны отражать Его славу в каждой сфере Его жизни. Когда мы приносим славу в Его жизни, мы прославляем Бога, благодарим и поклоняемся во всех сферах жизни. Мы прославляем Бога, когда признаем, что все добрые дела в каждой сфере жизни приходят от Него. Мы прославляем Его, когда являем Его характер, любовь, святость, справедливость, верность, благость в каждой сфере нашей жизни. Мы приносим славу Ему, когда послушны Его заповедям и живем по Его ценностям. Мы приносим славу Богу, когда Дух Святой преображает нас в образ жизни, в образ Иисуса. Мы прославляем Бога, когда вместо стремления к собственной славе, богатству и власти мы помогаем другим расцветать в Божьем замысле для жизни, в каждой сфере жизни. Мы прославляем Его, когда ищем благо других, а не только свое, и живем щедро в каждой сфере жизни. Предназначение нашей жизни — это жить для Божьей славы во всем. Опять же, расскажу вам про нашу поездку в Оттаву. Маленькая группа наших пасторов разговаривала, общалась с политиками, которые стремятся прославлять Бога в личных беседах и в своей работе, в своей политической партии и с теми, кто в оппозиции к ним. И они прославляют Бога в беседе и в работе над такими вопросами, как отношения между Канадой и США. Это очень серьезный вопрос, и они думают о том, как приносить славу Богу. Или вопрос медицинской помощи в умирании, торговля людьми, законодательство о разжигании ненависти, или о статусе благотворительных организаций и многое-многое другое. Как это выглядит, приносить славу Богу в таких сложных обстоятельствах? Как это, когда вы приносите славу Богу в каждый день своей жизни? Когда вы студент, когда вы профессиональные, какие-то действия производите, когда вы ребенок чей-то, или жена, или муж, когда вы работаете. Как это выглядит? Как сказал голландский премьер-министр, журналист и пастор Абрахам Кейпер, нет ни одного квадратного дюйма во всем человеческом существовании, о котором Христос, который правит всем, не сказал бы «это мое». Это нам нужно понимать, что Иисус имеет власть над любыми, над всеми сферами нашей жизни. Вся наша жизнь должна быть прожита для Божьей славы. Нет такой сферы, нет такой составляющей нашей жизни, которая бы не принадлежала Ему, которую мы можем прожить не во славу Его. Все должно быть во славу Ему. Представьте себе Канаду, где мужчины и женщины несут славу Божью. Его характер, ценности, видение несут все это во все сферы своей жизни, в семью, в образование, финансы, науку, бизнес, искусство, развлечения, какие-то служения обществу и правительству. Можете представить себе такую страну? Бог говорит нам молиться о том, чтобы Бог поднимал своих людей, чтобы они жили в каждой сфере своей жизни во славу Ему. В Бёрнаби, метро Ванкувере, Большом Ванкувере, во всей Канаде, за пределами Канады, вся слава принадлежит только Богу. И эта жизнь для Божьей славы направлена к определенной цели. 32-33 стихи. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. То есть это не о том, чтобы не причинять вред. Это намного более того. Это о том, как вы несете благую весть через свои слова, через свои действия. Нет более благородного предназначения, чем указывать людям путь к жизни во Христе. Почему? Чтобы они могли действительно развести, расцвести и жить с настоящим смыслом и принадлежностью в отношениях с Иисусом. делиться благой вестью Иисуса. В прошедший понедельник в Оттаве лидер одной из наших из федеральных партий задал мне вопрос о нашей церкви. Расскажи мне о церкви Веллингтон. Какой возраст большинства новых людей в Веллингтон? Я сказала им, ну, люди, молодые люди от 20 до 35 лет. Мы всех приветствуем, независимо от возраста. Но он меня спрашивал в среднем. И тогда он спросил, а почему они приходят в Веллингтон? Как бы вы ответили на этот вопрос? Я сказала, поесть. Нет, ну, конечно. Я сказал, принадлежность и смысл. Люди ищут сообщество, где они могут быть частью, где их будут любить, где их будут знать, где они будут знать других. И они ищут смысл. Смысл, цель своей жизни. То, что сделает осмысленной их жизнь в этом мире. Вы согласны? Я бы хотела услышать ваши мысли. Вы можете написать на электронный ящик ask@wellingtonorg. Вот он написан на экране. И мы можем обсудить, и мы обсудим это в подкасте к этой проповеди. Люди жаждут истории, ту историю, которая связывает события их жизни, дает ценность их существованию, которая дарит глубокое чувство предназначения в их жизнь, который, для их жизни. Глубокое чувство предназначения. И для учеников Иисуса это Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. Оно дает им связанность, ценность и цель. Павел хочет, чтобы все услышали благовестие. Он принял свое призвание делать учеников из всех народов, всех наций, чтобы люди из каждого племени, языка и нации прославляли Бога. Павел знает, что некоторых оттолкнет истина Евангелия, но он не хочет, чтобы их могла бы оттолкнуть его, Павла, грубость. Что он хочет, чтобы его, вот как бы нечувствительность, его характер оттолкнула бы людей. 1 Коринфянам 9 глава, до 2 стиха. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Вы знаете, это призвание ко всем нам. Оно настолько ясное и понятное каждому следователю за Иисусом. Это одно из самых любящих дел, которые мы можем, дел любви, которые мы можем сделать. Это молиться за них. Вот почему мы собираемся в среду на молитвенное собрание, чтобы молиться за тех людей, которых Господь дал в нашей жизни, за тех, которые еще не доверили свою жизнь Иисусу. Приходите. Не только для того, чтобы покушать перед молитвенным собранием, но и для того, чтобы помолиться. Мы будем молиться за людей, которых мы любим. Мы будем молиться за эту нацию, которую мы любим. Из-за этого общего призвания Павел пишет в 11 главе 1 стих. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Что же это значит? Я взял слово «мимик», чтобы мы поняли. Это вот подражатели он рассматривает. Это Иисус Христос. Павел выглядит очень похоже на Иисуса. Уж не знаю, что произошло со мной. Я думаю, что я все-таки в кошачьей семье. Но почему у меня 5 ног? Помолитесь за меня. Приходите на молитвенное собрание и помолитесь за меня. Возможно, это то, как я выгляжу. Но даже если бы я выглядел вот так, ну, это так, с шутки. Я могу сказать вместе с Павлом, идите за мной, следуйте моему примеру настолько, насколько я следую примеру Христа. Все мы должны присоединиться к Павлу и сказать: следуйте моему примеру настолько, насколько я следую примеру Христа. Это не только Павел, не только апостол. Это утверждение для всех нас. И мы должны быть в таком состоянии, которое позволит нам такое сказать. Потому что подражать Иисусу, следовать за Ним — это наше первое очередное произношение. Мы получили английское слово «mimic» от греческого слова «подражать». Но подражать в греческом там произношении свое, подражать — это не просто имитировать. Это означает действительно внутренне принять и проживать тот образец, который стоит перед нами. Образец, который стоит перед нами. Павел знал, что люди следуют не просто советам, а они следуют за людьми. Он не только провозглашал Евангелие в Коринфе словами, но он также являл его коринфянам своей жизнью в Иисусе. Цель была являть, быть образцом жизни во Христе. Их конечная цель — быть не похожими на Павла, но похожими на Христа. Каков был пример Христа? Давайте посмотрим Филиппийцам 2, с 4 по 8. «Не только о себе каждый заботится, но каждый и о других». Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образцом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Иисус сошел из славы небесной, чтобы стать одним из нас. Он сделал себя ничем ради нас. Он стал младенцем в яслях. И он не просто стал человеком, он пришел служить нам. И не просто в качестве слуги, он отдал свою жизнь за нас. И он не просто умер какой-то там смертью, тихо заснул и умер. Он принял, он был готов умереть самой низкой, самой позорной формой смерти, смертью на кресте. От славы небесной до позорной смерти на кресте. Следовать примеру Иисуса — это и значит быть христианином. Если вы начнете размышлять над этим отрывком, что это значит пойти на крест и быть везде последователем, как я вообще могу подражать его примеру? Он столько всего, у меня столько гордости, у меня столько эгоизма в моем сердце каждый день. Ответ Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». И в этом есть надежда. Мы во Христе Иисусе, мы едины с Ним. Если мы отдали Ему наши сердца, то мы едины с Ним. Мы едины с Ним, одно с Ним. Мы объединены Духом Святым, и Он нас меняет, и Он нас вдохновляет, и Он делает нас способными быть такими, как Он. И мы, если мы во Христе, можем жить сердцем, полным благодарности во всем, и быть ведомыми любовью Божьей во всем, чтобы Бог получал всю главу, и чтобы как можно больше людей пришли к вере в Иисуса, чтобы через нас, через нашу веру пришло к Нему как можно больше людей в вере в Иисуса. Руководствуясь любовью во всем, живя во славу Божию во всем, вот это наша жизненная позиция. Это цель нашей жизни. Благодарность во всем, руководствуясь любовью во всем для славы Божией, чтобы все могли спастись. Давайте помолимся. Отец, мы пели сегодня, ты достоин всей чести, славы и поклонения. Отец, Сын и Дух Святой, вы едины, вы истинно едины и достойны всей славы. Сказав это, мы знаем, что мы очень часто спотыкаемся и падаем. И ты все равно продолжаешь звать нас к себе, призывать нас. Господь, да отдадим мы полностью сердца тебе, да будем мы помнить, что мы стоим перед тобой не из-за того, что мы праведны, а потому что Он был праведен. Иисус был праведен. Иисус, Господь, в Твоей праведности перед Отцом мы молимся, приди и делай Твою работу в наших сердцах. Продолжай трансформировать нас так, чтобы мы могли жить во славу Твою в каждый день, в каждом деле, в каждом слове. Пусть многие спасутся во имя Иисуса. Аминь. Есть пару вопросов для размышления, и потом мы вернемся к прославлению. Вопросы для размышления у нас на это 1,5 минуты. Первый. То есть сначала просьба, подумайте об одной трудности, дилемме или жизненной ситуации, с которой вы сталкиваетесь в настоящее время. Первое.